Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Приступая к изучению Евангелия от Марка, важно отметить, что когда Иисус Христос был распят, Марк был еще очень молод, ему было около 12 лет. Поэтому предполагается, что свое Евангелие он написал под влиянием рассказов об Иисусе Христе, которые он слышал от апостола Петра. Петр действительно называет Марка своим сыном по вере. Марк сопровождал Петра довольно длительное время и таким образом имел возможность слышать рассказы Петра об Иисусе. Так что в этом Евангелии мы с вами познакомимся, по всей видимости, в основном с рассказами Петра, которые были записаны Марком. Наверное, лишь один эпизод из этого Евангелия имеет свое основание в личном опыте Марка. В этом эпизоде рассказывается об аресте Иисуса в Гефсиманском саду. В Евангелии рассказывается, что в тот момент в саду находился один юноша, который пошел вслед за Иисусом и теми, кто арестовал его. Один солдат схватил этого юношу за покрывало, в которое тот был одет. Тогда юноша выскользнул из покрывала и нагим убежал домой. Многие исследователи полагают, что этим юношей был сам Марк. Мать Марка звали Марией, она жила в Иерусалиме и была довольно богата. Когда апостола Петра посадили в темницу, церковь собралась в ее доме для молитвы, и после того, как ангел раскрыл перед Петром двери темницы, Петр пришел в этот дом и постучался в дверь. Когда молодая служанка пошла открывать дверь, и когда она увидела, что это Петр, она забыла от радости даже впустить его, она побежала обратно в дом и сказала всем собравшимся: «Петр, Петр пришел!» Но они ответили: «Да нет, не может быть, ты, должно быть, видела призрака». Все это происходило как раз в доме Марии, матери Марка. Ее брат, Варнава, сопровождал Павла во время первого миссионерского путешествия. И Марк пошел было вместе с ними, но потом оставил их. Мы не знаем, почему это произошло. Есть предположение, что Марк испугался идти дальше из-за того, что обстановка вокруг них и их служения становилась все более враждебной. Однако это лишь предположение. После этого Павел, видимо, был обижен уходом Марка. Поэтому, когда Варнава и Павел собирались во второе миссионерское путешествие, и Варнава захотел взять с собой своего племянника, то Павел воспротивился. На этой почве между Павлом и Варнавой возник спор, и Варнава, в конце концов, взяв с собой Марка, отправился в Азию. Однако это разделение между Павлом и Марком было недолгим. Впоследствии в одном из своих посланий Павел упоминает о том, что Марк находится в Риме и служит ему. Вероятно, Марк написал свое Евангелие именно в то время, когда он находился в Риме вместе с Павлом. По времени написания это Евангелие является одним из самых ранних. Предположительно, оно было написано даже до 63-го года после Рождества Христова. Считается, что Евангелие это было написано Марком специально для римлян. Эта точка зрения подтверждается тем, что когда он пишет об иудейских обычаях, он старается как-то объяснить их, рассказать об их происхождении и назначении. Подобные объяснения были бы излишними, если бы он писал свое Евангелие для иудеев. Так что это Евангелие действительно, по всей видимости, предназначалось для язычников, для римлян. Марк очень лаконичен в своем повествовании. Он не вдается в подробности, и краткость изложения позволяет ему рассказать о большом количестве событий. В Библии есть три книги, которые начинают свое повествование с того, что говорят о начале. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В книге Бытие, В первой главе, в первом стихе, которым начинается, собственно, вся Библия, мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот теперь, открывая Евангелие от Марка, мы читаем: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Марк ничего не говорит нам о рождении Иисуса. Он оставляет это Матфею и Луке. Марк начинает свое повествование с Иоанна Крестителя. Это и есть начало Евангелия Иисуса Христа. Марк не говорит нам о том, что происходило перед этим. Он не говорит ни о рождении Иисуса, ни о ранних годах его жизни. Он начинает свой рассказ с того, что говорит о служении Иисуса. Итак, начало Евангелия Иисуса Христа. Возможно, находясь с Павлом в Риме, Марк много размышлял о том, что Павел написал римлянам до своего первого прихода туда. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Мы можем обнаружить, что Марк в своем Евангелии представляет нам Иисуса как слугу. Матфей говорит об Иисусе как о царе, о льве из колена Иудина. Лука постоянно называет его сыном человеческим, а Иоанн пишет об Иисусе Христе как о Сыне Божьем. Все эти Евангелия с разных сторон раскрывают различные аспекты личности и служения Иисуса Христа. В начале своего Евангелия Марк цитирует пророков, сначала Малахию, а затем Исаию. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». Это цитата из книги пророка Малахии. Марк приводит ее здесь перед тем, как рассказать о служении Иоанна Крестителя. Далее он цитирует пророка Исаию: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым». Здесь Марк кратко рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя и приводит пророчества из Ветхого Завета, которые имеют отношение к его служению. Далее он пишет: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В этом месте Писания перед нами предстает Святая Троица, все три ипостаси Божества. Иисус выходит из воды, на Него сходит Дух Божий в виде голубя, и голос Отца провозглашает: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После крещения Марк ведет нас за Иисусом дальше. «Немедленно после того, — пишет он, — Дух ведет Его в пустыню. И был Он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили Ему». Марк ничего не сообщает нам о деталях этого искушения. Об этом мы узнаем из Евангелий от Матфея и Луки. После же того... Вы уже, наверное, замечаете, насколько кратко Марк излагает происходящее событие. Он совсем не вдается в детали. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Евангелие — это благая, добрая весть о Царствии Божьем. Иисус проповедовал это Евангелие, Он говорил, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Когда мы читаем об этом, у нас может создаться впечатление, что Иисус просто шел по берегу Галилейского моря, увидел Петра и его брата Симона и сказал им: «Пойдемте со мной, я сделаю вас ловцами человеков». И они сразу же бросили все и последовали за ним, впервые увидев его. Однако это не совсем так. Марк просто не говорит нам о том, что они раньше уже встречались с Иисусом. В этот момент Иисус призвал их стать его учениками, но они уже знали его, они уже встречались с ним. Об этой встрече мы читаем в Евангелии от Иоанна. Он пишет, что первым Иисуса увидел Андрей. Он пришел к своему брату, Петру, и сказал: «Послушай, мы нашли Мессию». Он привел Петра к Иисусу, так что к тому моменту, как Иисус призвал их, они уже были знакомы с ним. Они были свидетелями тех чудес, которые Иисус творил. Теперь же Иисус призвал их к полному посвящению, и они оставили свои сети и последовали за Господом. Обратите внимание, что Иаков и Иоанн находились в это время со своим отцом, Зеведеем. О них сказано, что они оставили своего отца в лодке с работниками. Похоже, что они родились и выросли в довольно-таки благополучной в материальном отношении семье. Далее Писание говорит нам об Иисусе. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Когда книжники учили народ, они никогда не высказывали своего собственного мнения. Они говорили: «Вот Рабби Гилель говорил об этом так». Они только цитировали слова общепризнанных уважаемых раввинов. Они никогда не говорили: «Так говорит Господь». В их словах не было власти. Когда же пришел Иисус, он учил их как власть имеющий. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорил: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, а я говорю вам». Все вокруг дивились его учению. Люди просто не привыкли к тому, чтобы кто-то учил таким образом. Они не привыкли к тому, что кто-то может учить Слову Божьему со властью. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, читаем мы дальше в Евангелии от Марка, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». В своем послании апостол Иаков пишет: «Ты говоришь, что веришь в Бога? Ну и что? Это не делает тебя христианином, это не спасает тебя, потому что и бесы веруют и трепещут от страха перед Ним». Вера в существование Бога не спасает человека, хотя многие именно так и считают. Они говорят: «Ну, я же не атеист, я ведь верю в Бога». Однако это еще не гарантирует им спасения. Их вера лишь служит доказательством того, что они еще не окончательно выжили из ума, потому что только безумный человек может отрицать существование Бога. Только безумец может в своем сердце сказать: «Нет Бога». Так что если вы верите в существование Бога, вы лишь доказываете окружающим, что вы не окончательно выжили из ума. Но это вовсе не означает, что вы спасены. Спасение является результатом постоянных взаимоотношений со Христом, взаимоотношений, которые изменяют вашу жизнь. Всякий верующий в Него, то есть имеющий живые, изменяющие жизнь отношения с Ним, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Итак, бес, который находился в одержимом, вскричал: «Знаю тебя, кто ты, Святый Божий, ты пришел погубить нас». Этот бес признал власть Иисуса, он провозгласил его Сыном Божьим, но при этом бес явно не был спасен. Можно называть Иисуса Сыном Божьим и при этом не быть спасенным. Спасение – это перемена в жизни человека, которая происходит благодаря отношениям с Иисусом Христом. Далее Марк пишет: «Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Иисус обратился к этому бесу со властью. Тогда, продолжает Марк, дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. В Евангелии от Марка мы часто встречаем случаи, когда Иисус изгонял бесов из людей. Тем самым Марк показывает нам, что Иисус обладал властью, властью повиновать духом. «И все ужаснулись», — продолжает он, — «так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Итак, по всей Галилее стали распространяться слухи об Иисусе, о том, что он делает и чему он учит. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. В этом месте Евангелия мы узнаем о том, что у Симона и Андрея был дом в Капернауме. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Иными словами, она сразу же начала хлопотать по хозяйству, готовить им ужин. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, то есть одержимых бесами. В греческом оригинале слово «бесы» здесь стоит во множественном числе. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Похоже, что для Иисуса этот день был очень насыщенным, и это было лишь началом его служения. Этот день начался с изгнания беса из одержимого человека, когда Иисус учил в синагоге. Потом к нему целый день приносили больных для того, чтобы он исцелил их, и так продолжалось до позднего вечера. Нам известно, что весь город собрался к дверям дома Симона. Мы, наверное, сказали бы: «Ох, какой тяжелый день, завтра надо будет как следует выспаться». Однако Иисус, как мы читаем дальше, утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Интересно, что для Иисуса отдых заключался вовсе не в долгом сне, а в том, чтобы встать рано утром, прежде всех, и общаться с Отцом. Он черпал силы в молитве. Нет более сильного аргумента в пользу необходимости молиться, как тот, что сам Иисус молился. Если Он, будучи Сыном Божьим, прибегал к молитве для того, чтобы восстановить силы и укрепиться, насколько сильнее мы должны осознавать свою нужду в молитвенной жизни, осознавать важность молитвы. Далее в Евангелии говорится: «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: „Все ищут тебя“». Когда они проснулись, Иисуса не было, а у дверей уже стояла толпа людей, все они ожидали Иисуса. Поэтому, когда Симон и другие нашли его, они сказали ему: „Все ищут тебя“». Он говорит им: „Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел“. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Снова Марк обращает наше внимание на то, что Иисус изгонял бесов. Заметьте, здесь он упоминает об этом уже в четвертый раз. «Приходит к нему прокаженный», — продолжает Марк, — «и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. В результате того, что весть об исцелении прокаженного и других людей разнеслась по всей округе, вокруг Иисуса теснилась толпа народа, и ему стало трудно ходить по окрестным городам. Действительно, в дальнейшем мы будем часто видеть, что Иисус будет даже учить народ, находясь в лодке, неподалеку от берега, потому что множество людей теснило его. Часто в толпе люди становятся неуправляемыми. Они толкаются, напирают друг на друга, наступают друг другу на ноги. Так что ему приходилось отплывать в лодке от берега, чтобы таким образом общаться с людьми, стоящими на берегу. Иисус специально сказал прокаженному, которого он исцелил, чтобы тот не говорил никому о нем. Но этот человек не послушал его и повсюду рассказывал о том, что с ним произошло. Вообще, я замечаю, что очень трудно хранить в тайне то, что Бог сделал в нашей жизни. Интересно, что Иисус не сказал ему: «Послушай, я сейчас научу тебя тому, как свидетельствовать. Вот тебе буклетик, 4 духовных закона. Возьми его и иди на улицу. Потом начни задавать людям вопросы об их отношении к религии, и таким образом у вас завяжется разговор. После этого расскажи им о 4 духовных законах и на прощание подари им этот буклетик». Видите ли, когда Бог совершает свои чудесные дела в вашей жизни, свидетельство само по себе становится для вас совершенно естественным. Вам не хочется ничего другого, вы хотите только поделиться с другими людьми тем, что Бог сделал в вашей жизни. Вам уже не надо заучивать какие-то специальные методики или заготовленные вопросы и ответы. Напротив, вы не можете удержаться, чтобы не свидетельствовать. Вам больше не нужно устраивать специальные евангелизационные собрания и зазывать на них людей с улицы. В тех случаях, о которых мы читаем здесь, в Евангелии от Марка, Бог просто прикасался к людям, и они совершенно естественно хотели поделиться с другими тем, что Он сделал в их жизни. В истории с прокаженным есть несколько интересных моментов. Во-первых, посмотрите, он обратился к Иисусу и сказал ему: «Если хочешь». Хочет ли Господь сделать то или иное в нашей жизни? Хочет ли Он исцелить нас? Иисус посмотрел на него с состраданием и сказал: «Хочу». Во-вторых, Иисус прикоснулся к нему. Согласно закону, прикасаться к прокаженному было запрещено. Тот, кто прикасался к прокаженному, становился нечистым. Но, тем не менее, Иисус прикоснулся к этому человеку. В действительности это прикосновение, конечно, не противоречило закону, потому что когда Иисус прикоснулся к нему, человек стал чистым, он уже не был прокаженным, проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Иисус сказал ему: «Пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что положено по закону». Иными словами, исполни положенный ритуал. Этот момент кажется мне очень интересным, потому что Бог в законе Моисеевом говорит о том, что должен делать человек, который получил исцеление от неизлечимой болезни. Бог очень подробно говорит о том, каким образом такой человек может вернуться обратно к нормальной жизни. Но как вообще можно говорить об исцелении от болезни, которая признана неизлечимой? Бог предусмотрел для себя возможность делать это, когда ему угодно. Поэтому и существовал такой закон на тот случай, если прокаженный будет очищен. В соответствии с этим законом, исцеленный должен был прийти и показаться священнику. После этого священник заключал его в специальное изолированное помещение. По прошествии 7 дней священник осматривал его еще раз, и если находил бывшего прокаженного чистым, тогда, по истечении еще 7 дней, исцеленный должен был принести 2 птиц. Одну птицу священник закалывал над сосудом, а вторую окунал в этот сосуд и отпускал на волю. Когда она летела, с ее крыльев капала кровь первой, убитой птицы, жертвы за очищение. После этого исцеленный объявлялся очищенным и мог вернуться к нормальной жизни. Мне кажется интересным тот факт, что Бог специально предусмотрел для себя возможность делать что-то, совершать чудеса. Давайте и мы будем всегда предоставлять Богу эту возможность. Давайте не будем пытаться заключить Бога в узкие рамки наших собственных представлений. Да, проказа действительно неизлечима, но дайте Богу возможность исцелить вас, если Он того желает. Бог оставляет за собой эту возможность. Если сам Бог делает это, то, конечно же, мы должны давать Ему возможность для того, чтобы Он работал в нашей жизни. Итак, существовал специальный закон об очищении прокаженных. Я очень люблю ту часть закона, в которой Бог оставляет за собой право сделать чудо. Он как бы говорит: «Если я захочу исцелить прокаженного, то вот вам закон специально на случай очищения». Интересно, что проказа в Писании является символом греха. Это ужасная, мерзкая болезнь, которая буквально съедала человека. При этой болезни в первую очередь разрушаются нервные окончания, теряется чувствительность. И болезнь ужасно уродует человеческое тело, она начинает распространяться с конечностей, с пальцев рук и ног. Человек просто перестает ощущать боль или тепло или холод. Бывали случаи, когда крысы во сне отъедали пальцы у прокаженных, а они даже не чувствовали этого. Иногда люди думают, что при проказе у человека начинают просто отваливаться пальцы и конечности. Но это не так. У прокаженных пальцы и конечности не отваливаются сами по себе. Все дело в том, что человек теряет всякую чувствительность, и он сам начинает губить свое тело. Режет, обжигает, ломает конечности и сам не чувствует этого. Точно так же и грех. В первую очередь он притупляет чувствительность. Вначале вы теряете чувствительность, а после этого постепенно начинаете разрушать самих себя. Грех, так же как и проказа, неизлечим, но нам необходимо помнить, что Бог всегда может сделать чудо, Он может излечить неизлечимую болезнь. Итак, мы с вами подошли к концу первой главы Евангелия от Марка. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в Его любви. Пусть Он направляет вас Своей рукой. И пусть Он совершает в вашей жизни Свои великие дела, так чтобы вы могли потом пойти и рассказать об этом людям, которые так нуждаются в том, чтобы быть исцеленными. Просто подумайте обо всех этих людях, которые не знают Иисуса, которые живут, не имея надежды, которые больны неизлечимой болезнью греха, которую исцелить может только Иисус. Помните о том, что Он желает очистить этих людей. Он желает совершить свое дело в их жизнях. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, Часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!